Второй совет, который дал шейх Аль-Бани: каждому, кто вознамерился совершить хадж, мы советуем заранее изучить предстоящие обряды, опираясь на Куран и Сунну, дабы его паломничество было полноценным и принятым благословенным Всевышним Аллаху Субхану ва Тааля. Потому что принятие условием принятия любого дела у нас является первое, что ихлас, искренность, чтобы дело было посвящено только Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. И в этом опровержении тем людям, которые приезжают на хадж, начинают себе селфи там делать, на фоне Кааби, на фоне Сафа, на фоне Марва, на фоне еще чего-то и так далее. Где ваш ихлас? Где ваш ихлас? Вы зачем это делаете? Чтобы потом людям показать, что вы хадж делали, что вы дуа делали. Еще самое страшное, субханаллах, что мы видим, люди как фотографируют друг друга. Встает на фоне Кааби, поднимает руки только для того, чтобы вот его сфотографировал. То есть на показ дуа делать, на показ намаз делать. И так далее, валезубля. То есть поднимает руки, тот сфотографирует, он бросает руки, отпускает руки и убегает. То есть он дуа и не делал, но чтобы тот его сфотографировал, как будто бы он делал дуа валезубля. У этих людей насаллаху аля фаляфи, как может быть принятым хадж? И второе условие для принятия любого дела, и хадж является одним из благих дел, одним из важных дел в исламе, это что у нас соответствие сунне. И человек не может совершить свой хадж в соответствии с сунной, если он не изучит, как по сунне совершается хадж. Указав на необходимость, шейх Аль-Бани говорит, обращение к Курану и Сунне в итоге я имел в виду наличие разногласий среди ученых, касающихся обрядов хаджа, как, впрочем, и других видов поклонения. Например, какой лучше хадж вознамерится совершить, таматту, киран или же ифрат? Аллаху алим, для наших местностей этот вопрос в большей мере не является актуальным, потому что у нас 99% людей, которые едут, не считая некоторых республик Кавказа, что касается Средней Азии, то я никогда до сегодняшнего дня не слышал, чтобы люди в этом вопросе как-то там сильно разногласили. У нас почти все люди совершают хадж таматту. То есть уже как бы в людях это заложено. Что касается республик Кавказа, то есть, да, некоторые люди, которые из республик Кавказа, не совершают хадж таматту. Поэтому мы не будем смотреть, то есть, на актуальность сегодняшнего дня, а будем смотреть, Аллах алим, сколько лет еще эта запись будет, сколько люди ее еще будут слушать. Может быть, придут времена, когда эта тема действительно станет актуальной. Поэтому мы обязательно прочитаем эти слова. Шейх говорит, во-первых, упомянул о том, что у нас есть три вида совершения хаджа. Первый – хадж таматту, второй – хадж киран, третий – хадж алифрат. Что такое хадж таматту? Хадж таматту – это совершение умры и большого хаджа. Когда паломник прибывает в Мекку, сначала совершает умру, потом заходит в состояние храма, совершает умру, потом выходит из состояния храма и ждет наступления дней хаджа, восьмой день Зульхиджа. И когда приходит восьмой день Зульхиджа, он, баракаллаху фикум, опять заходит в состояние храма и совершает хадж. Вот этот хадж называется таматту. Таматту – слово наслаждение. То есть он чем наслаждается? Потому что мы знаем, человек, когда заходит в состояние храма, многие вещи ему запрещены, правильно? И он, совершив умру, выходит в состояние храма и наслаждается всем тем, что ему было запрещено, пока не придет дни хаджа. Поэтому называется таматту. Если это называется таматту, и это основа, как мы увидим дальше слов шейха Аль-Бани, это является обязательным для каждого мусульманина. Если же паломник гонит жертвенный скот, раньше это как делалось? Например, паломник купил 1000 голов коров, или 1000 голов баранов, или 1000 голов верблюдов. Ну, не обязательно 1100 там и так далее. Да, я как пример говорю, например. Сколько-то скотины и гонит ее из вне территории харама. У нас есть баракаллаху фикум мечеть харам, есть территория харама, это вот вокруг Мекки, какое-то определенное расстояние. Запретная территория. Есть дальше, следующее, это микат, где человек в состоянии храма. Баракаллаху фикум. Вот человек извне харама гонит скотину в харам, чтобы принести ее в жертвоприношение. Вот такой человек, баракаллаху фикум, обязан совершать хадж какой? Киран. Ему не допускается совершать, ему нельзя совершать хадж таматту. Что такое хадж киран? Хадж киран – это совершение хаджа и умры, когда паломник сначала совершает умру. Во-первых, он гонит скотину с собой, правильно? Привел с собой в Мекку скотину, стадо скотинок. Потом совершает умру и ждет наступления хаджа, не выходя из состояния храма. И, соответственно, соблюдая все то, что запрещено в состоянии храма Бараклауфик. И последний хадж ифрат – это совершение только одного хаджа без совершения умры. Это называется как хадж ифрат. Когда он совершается, мы это упомянем, иншаллах. Согласно трем мазабам, мнение которых по данному вопросу мы разделяем, говорит шейх Аль-Бани, наилучшим из видов хаджа является хадж таматто. И в пользу чего высказывался имам Ахмад и другие ученые. Более того, некоторые ученые, исследователи, такие как Ибн Хазм, Ибн Аль-Кайм, вслед за Ибн Аббасом и другими праведными предшественниками из первых поколений мусульман, считали обязательным совершение хадж таматто в случае, когда паломник не гонит с собой жертвенных животных. Более подробно этот вопрос рассматривается в книге Мухалля, это Ибн Хазма, и Задуль-Маад, Ибн Аль-Кайм, рахима Аллах. В данный момент мне бы хотелось бы более подробно углубиться в этот вопрос, говорит шейх Аль-Бани. Поэтому я вкратце остановлюсь на основных моментах, которые, с дозволения Аллаха Субхана Аталя, будут полезны для каждого искреннего человека, чьей целью является следование истине, а не слепое подражание своим предкам или мазабу. Итак, нет сомнений в том, что в начальный период, когда хадж был вменен в обязанность, подвижник мог по своему желанию выбрать любую из трех разновидностей хаджа – таматто, аль-киран или ифрат. Поэтому среди сподвижников пророка, саллаллаху алейхи вассалям, были те, кто выбрал один из вышеупомянутых видов хаджа, поскольку он, саллаллаху алейхи вассалям, предоставил им такую возможность, о чем сообщается в хадисе Айши, рады Аллаху анху, она рассказывала: «Мы отправились в путь вместе с посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он сказал: тот из вас, кто желает совершить хадж и умру, пусть сделает это. И тот из вас, кто желает совершить просто хадж, пусть сделает это. И тот из вас, кто желает совершить умру, пусть сделает это». То есть имеется в виду хадж и умра. Первый хадж и умру имеется в виду киран. Второй просто хадж – это ифрат. Третий – умру, имеется в виду что? Таматто. Это хадис передал нам муслим. Это было сказано посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, когда сподвижники впервые облачились в храм в Зуль-Хулейфе. Зуль-Хулейфе – это Микат, о чем передал имам Ахмад. Однако, находясь здесь, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, воздержался от дальнейших высказываний на эту тему. Затем по дорогу в Мекку, в различных ситуациях, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, начинает рекомендовать своим сподвижникам вид хаджа таматто, но не застаивал на этом и не приказывал им это. Это произошло в местечке под названием Сариф, неподалеку от Танаима, то есть недалеко от территории Харама, на расстоянии приблизительно 10 миль от Мекки. Там в одном из хадисов Айши, да будет довольна Айша, в одном из хадисов Айша, да будет доволен ее Аллах, передала следующее. «Мы остановились в Сарифе, когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам: тот из вас, у кого нет с собой жертвенного животного, и кто желает совершить умру, пусть так и сделает, а у кого есть с собой жертвенное животное, так поступить не может». Дальше Айша сказала: среди его сподвижников были те, кто сделал это, и те, кто отказался так поступить. Из числа тех, у кого не было с собой жертвенного животного. Затем посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, прибыл в местечко Зуттува, которое расположено совсем рядом с Меккой. После утренней молитвы он, саллаллаху алейхи вассалям, сказал своим сподвижникам: тот, кто желает совершить умру, пусть совершит ее. То есть, имеется в виду хадж таматто. Однако мы видели, что когда посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, и его сподвижники вошли в Мекку и совершили первоначальный обход Каабы, таваф аль-Кудум, он не призвал их к последующему постановлению, которое заключалось в предпочтительности хаджа таматто. Нет, он сообщил им новое постановление, которое уже предусматривало обязательность хаджа таматто для тех, кто не гнал с собой жертвенных животных, велев им прервать свой хадж в пользу умры и выйти из состояния храма. Так Айша, рады Аллаху анха, передала следующее: «Мы выехали из Медины вместе с пророком, саллаллаху алейхи вассалям, намереваясь совершить только хадж. Достигнув Мекки, мы совершили обход вокруг Каабы, а затем пророк, саллаллаху алейхи вассалям, велел тем, кто не гнал с собой жертвенное животное, выйти из состояния храма. И люди, не гнавшие с собой жертвенных животных, сделали это. Жены пророка, саллаллаху алейхи вассалям, не гнали с собой жертвенных животных, и поэтому они тоже вышли из состояния храма». Это хадис передал Бухари и Муслим. О том же передается и в хадисе Ибн Аббаса, радиаллаху анху, который сказал: он, то есть пророк, саллаллаху алейхи вассалям, приказал им прервать хадж в пользу умры, что привело сподвижников в некоторое замешательство. Почему? Потому что у них изначально было намерение совершать именно только хадж. Они спросили: «О посланник Аллаха, а как именно следует выходить из состояния храма?» Он сказал: полностью. Этот хадис передал Бухари и Муслим. Кроме вышеупомянутых хадисов, существуют также схожие и более подробные сообщения Джабира, рады Аллаху анху, которое будет приведено дальше в пунктах 33-45. Я, то То есть шейх Аль-Бани, рахимаху тааля, говорю, любому, кто задумается над этими достоверными хадисами, станет ясно, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, предоставляя своим сподвижникам право выбора любого зида в хаджа, подготавливал их таким образом к принятию нового постановления о прерывании хаджа в пользу умру, которые могли бы в противном случае которое могло бы в противном случае поставить некоторых из них в затруднительное положение. Тем более, что во времена джагилии, то есть до ислама, как об этом передается в Сахиха Бухари Муслим, было мнение о недопустимости совершения умры в месяце хаджа. Дальше мы скажем, что сподвижникам как бы непонятно было, и они в замешательстве были. Почему? Потому что у них акида изначально была заложена со времен джагилии, что умру нельзя во времена хаджа, в месяце хаджа делать. А мы скажем, что у нас Шаваль, Зульхида, Зульхиджа. То есть Зульхиджа это тот месяц, в который мы совершаем хадж. Зульхида это предшествующий Зульхиджа, а Шаваль предшествующий Зульхида. И у них это было, как они назвали, авджир и фуджур, самым большим нечестием совершать умру в это. Откуда эти убеждения были в араклофикум арабов? Знаете, что то, что в наше время принято называть араклофикум среди людей спекуляцией духовенства, какое бы духовенство, какой бы религии ни было, всегда духовенство бараклуфикум обманывало людей и сосало из них деньги. Об этом Аллах субхана ва тааля сказал: «Инна кафира миналь ахбари вар рубан лиякулюна амвали ан-наси биль батли». Это не мои слова, это слова Всевышнего Аллаха. И поистине многие из книжников и монахов пожирают имущество людей не по праву. Это еще со времен Бану Исраиль было. Со времен Бану Исраиль. И оно потом бараклуфикум перешло во многие-многие вещи. И вот духовенство очень многих религий бараклауфикам пожирает имущество людей без права. Пожирает имущество людей без права. И это было бараклауфикам в Мекке. Курайшиты, братья, как бы себя считали духовным управлением арабов. Почему? Потому что Кааба у нас. И они бараклауфикам этим воспользовались. Как они, допустим, сосали деньги из людей, не по праву. Они, во-первых, говорили, что умра в месяце хадж запрещено. Хадж сделали арабы, это у них со времен Ибрагима, алейхиссалям, осталось. Почему это они говорили? Потому что они говорили, что если люди в хадж едут, сразу же умру сделают, потом они в течение года не будут сюда приезжать. И у нас упадет торговля, бизнес исчезнет. И поэтому стоит вот эти 3 месяца запрещено умру делать. А люди хотят и умру делать, люди хотят и хадж делать. Без проблем делать умру, но в другие месяцы. Это раз. Хорошо. Люди в эти 3 месяца умру не делают, приезжают в другие 3 месяца. Тут опять новые вещи. Тот, кто хочет делать умру, таваф, в одежде, в которой ты приехал из своей пустыни, нельзя делать. О, а в какой одежде делать таваф? Покупай у нас тут только та, которую ты купил в Мекке, или возьми у нас в аренду. Или возьми у нас в аренду. Если эта же одежда стоила там, где откуда приехал тараф, допустим, 1 динар, они ее в Мекке продавали за 10 динаров. И тогда приходил человек, бедный бедуин, и говорил, у меня нету денег купить одежду. Хорошо, возьми в аренду. В аренду тоже нет. Делай хадж голый. И они делали хадж голый. И поэтому увидим здесь пророк, саллаллаху алейхиссалям, в одной из хутб скажет, что с этого года запрещено человеку делать хадж голый. И то, что скрытие аурата является одним из условий тоже таваф. И вот с тех времен бараклауфикум до сегодняшнего дня точно так же. В наше время как это? Очень просто. То есть то, что каждый, наверное, из вас сталкивался, видел, приводят мулу. Или же приводят папа, или же представитель духовенства других религий, и просят помолиться за умершего. И за это тот берет, у него такса есть, определенная сумма, давайте мне деньги. Например, у нас муллы как почитали Коран и взяли у человека деньги. И мы говорим людям, субханаллах, вы в бизнесе для того, чтобы вас не обманывали, у вас есть, допустим, счета, фатуры, вот, счет, фактура, правильно же? То есть ты, например, в магазине, тебе я привез какой-то товар. Обязательно отчет пишем, что я получил такой-такой товар в таком-таком количестве. Другой берет бумажку, что я получил за это деньги в таком-таком. Для чего? Во избежание в будущем каких-то заявлений о том, что ты мне товар не принес, или же заявление с другой стороны, что ты мне деньги не отдал. Правильно же? А тут вот вопрос. Ты приводишь какого-то человека муллу и говоришь, почитай Коран и подари его моему дедушке. Тот почитал Коран, говорит, о Аллах, вот я Коран почитал, этот Коран подари моему дедушке. И все, говорит, давай $100 кушай. Стой, вопрос, мне вот этот счет, фактуру, любой документ дай, что реально вот этот саваб, который ты сейчас сказал дедушке, что он до моего дедушки дошел. А так ты мне просто, это то же самое, что я привез, $100 взял с продавца, а товар ему не поставил. Товар не предоставил. а $100 забрал и уехал. Вот пусть он предоставит какой-нибудь документ, что действительно вот это вознаграждение до дедушки дошло. Аллах алим, Аллах субхану тааля сказал, поистине дела по намерениям. Сказал или нет? Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал, поистине дела по намерениям. Даже если условно согласиться, что чтение Корана саваб доходит до дедушки. А вдруг у тебя намерение было своему дедушке отправить, а не моему дедушке? Есть же такое, разве? Дела же по намерениям. Может, ты когда читал Коран, делал с намерением с каким? Тебе до этого лень было за свою дедушку почитать, и ты взял с таким намерением, о, Аллах, вот такое намерение сделал, я очень Коран почитаю, о, Аллах, это саваб моим дедушке дает. А нам сказал, что отправил тому дедушке. Кинул? Обманул? Так или не так? Вот. А кто-то скажет, ну, а разве у нас в исламе есть счет, фактура? Есть счет, есть. Это что Куран и Сунна? Приведи мне довод из Курана и Сунны, что вознаграждение доходит до мертвого. Чтение Курана и так далее. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям. Хадиджу любил или не любил? Айша радиаллаху анха говорила, никому я так живым женам не ревновала, как ревновала кому? Кумиша Хадиджи радиаллаху анха. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, когда Халя, родная сестра Хадиджи, заходила домой, и у них голоса были похожи, аж вздрагивал, саллаллаху алейхи ва саллям. И говорит, никому я так не ревновал. И пророк саллаллаху алейхи ва саллям, который так сильно любил Хадиджу, она умерла, ни одного хадиса нету. Даже слабого, чтобы он читал Куран и говорил, о, Аллах, подари этот Куран кому? Хадиджу. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям, дядю своего Хамзу как любил? Даже Ваши, который убил дядю Хамзу, когда принял ислам, передается, что он пришел, пророк саллаллаху алейхи ва саллям простил, но сказал, чтобы я тебя не видел. То есть до того вот это вот отразилось сердце пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Тот же ислам, ислам же прощает все, что было до него. Да, пророк саллаллаху алейхи ва саллям простил, но чтобы он его видеть просто не хотел. И ни одного хадиса нет, что он дяде Абу Бакр Радиаллан, своему дяде Хамзе Радиаллан читал Коран. Столько сподвижников, которые умерли, баракаллаху фикум, в битве Ухуд. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям ходил к ним на кладбище, делал за них дуа и никому за них Коран не читал. Баракаллаху фикум. И у нас правило гласит, ля укана хайран ля сабахуна ля. Если бы это было добро, то они нас обязательно бы опередили. Поэтому вот это духовенство, как мы вот в хадисе видим, что у них было в джагилии убеждение, что запрещено было, они называли саумра в месяца хадж, это абджр в самом большой нечестие, подоплека какая там. На самом деле это высасывание денег из людей. Высасывание денег из людей, баракаллаху. И несмотря на то, шейх Аль-Бани говорит, на то, что посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям своими действиями сделал подобное мнение недействительным, до этого трижды совершив умру на протяжении 3 лет в одном из этих, в одном и том же месте Зуль-Када, что действительно было достаточно для разрушения этого невежества, этого новшества времен Джагили, все же было необходимо, Аллаху это было, это ведомо лучше, подготовить сподвижников к принятию нового постановления. Подготавливая их к этому, сначала он, саллаллаху алейхи салям, предоставил им право выбора между совершением хаджи и умры, разъяснив, что является более предпочтительным, а затем последовал решительный приказ отменить хадж в пользу умру, как об этом говорилось выше.